И в заключение нашего собрания, оставаясь на местах, мы продолжаем размышления над книгой пророка Даниила. И читаем 9 главу с 1 по 19 стихи. Книга Даниила, 9 глава, с 1 по 19 стихи. «Первый год Дария, сына Асуирова, из рода Медийского, который поставлен был царем над царством Халдейским, в первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратил я лицо мое к Господу Богу с молитвою и молением в посте и в ретище и пепле. И молился я Господу Богу моему, исповедовался и сказал, молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Согрешили мы, поступали беззаконно, действовали нечестиво, упорствовали и отступили от заповедей Твоих и от постановлений Твоих. Не слушали рабов Твоих пророков, которые Твоим именем говорили царям нашим, и вельможам нашим, и отцам нашим, и всему народу страны. У Тебя, Господи, правда, а у нас на лицах стыд. Как день сей у каждого иудея и у жителей Иерусалима и всего Израиля, у ближних и дальних, во всех странах, куда Ты изгнал их за отступление их, с какими они отступили от Тебя. Господи, у нас на лицах стыд и у царей наших, и у князей наших, и у отцов наших, потому что мы согрешили пред Тобою. А у Господа Бога нашего милосердия и прощения, ибо мы возмутились против Него и не слушали гласа Господа Бога нашего, чтобы поступать по законам Его, который Он дал нам через рабов Своих пророков. И весь Израиль приступил закон Твой и отвратился, чтобы не слушать гласа Твоего, и зато излились на нас проклятие и клятва, которые написаны в законе Моисея, раба Божия, ибо мы согрешили перед Ним. И Он исполнил слова Свои, которые изрек на нас и на судей наших, судивших нас, наведши на нас великое бедствие, какого не бывало под небесами и какое совершилось над Иерусалимом. Как написано в законе Моисея, так все это бедствие постигло нас, но мы не умоляли Господа Бога нашего, чтобы нам обратиться от беззаконий наших и уразуметь истину Твою. Наблюдал Господь это бедствие и навел его на нас, ибо праведен Господь Бог наш во всех делах Своих, которые совершает, но мы не слушали гласа Господа Бога. И ныне, Господи Боже наш, изведший народ Твой из земли египетской рукою сильную, и явивший славу Твою, как день сей, согрешили мы, поступали нечестиво. Господи, по всей правде Твоей, да отвратится гнев Твой и негодование Твое от града Твоего Иерусалима, от святой горы Твоей, ибо за грехи наши и беззаконие отцов наших Иерусалим и народ Твой в поругании у всех окружающих нас. И ныне услыши, Боже наш, молитву раба Твоего и моление его, и воззри светлым лицом Твоим на опустошенное святилище Твое ради Тебя, Господи. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услыши. Открой очи Твои и воззри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое. Ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши! Не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем. Аминь. Братья и сестры, когда мы с вами приходим в Дом Божий, мы приходим, чтобы поклониться Господу, чтобы воздать Ему хвалу и честь, Он достоин этого. И Бог Духом Святым производит действие в нашем внутреннем человеке. Кого-то из нас Он вразумляет, кого-то обличает, кого-то ободряет, кого-то ведет к покаянию, кого-то ведет к исповеданию. Дух Святой, Он чудный в этих процессах, и, как говорит Писание, что Слово Его, оно судит нашего внутреннего человека, разделяет нас, и нашу душу, и дух, то есть оно производит определенное действие, и цель, чтобы мы все, как уже слышали, были верны Господу, были смелы в духовных отношениях и ожидали Господа с небес. Книга пророка Даниила – это историко-пророческая книга, является ветхозаветним апокалипсисом, можно так сказать. И эта книга говорит о судьбах мира и о первом пришествии Христа. И она также удивительна, несмотря вот на то далекое время, Даниил пророчествовал о конце времени, о времени, когда закончится человеческая история. И как мы уже сегодня немного слышали вот о том, что придет время тысячелетнего царства. Об этом говорит также книга пророка Даниила. И назначение книги Даниила прежде всего для народа израильского, для иудеев, утвердить в их сознании, изгнанных в Вавилон, что именно не нужно оставлять упование на Господа, потому что в этом был тоже промысел Божий. Даниил, имя этому библейскому персонажу, или мы скажем правильно, пророку Божию, означает «Бог мой судья». Наверное, родители, когда давали имя своему малышу, даже и не увидели того, что ожидает его в будущей жизни. На самом деле, сегодня мы не всегда задумываемся о значении имен, которых мы даем. Но вместе с тем, если так вот подумать, что-то есть такое, вот знаете, не то чтобы таинственное, но что-то есть сопровождающее нас вот в имени нашем. И есть люди определенные в Израиле, есть такое движение духовное, может быть, даже сказать, оккультное даже, так можно выразиться правильно, они называются каббалистами. Так вот, они определяют даже так, они говорят, судьбу человека по его имени. Мы сегодня не об этом, но мы видим, что тогда давали имя человеку, и как бы оно сопровождало его в процессе его жизни. «Бог мой судья». Мы скажем, Даниил, какое отношение ты имеешь к своим отцам, к своим, может быть, дедам, да, к своим праотцам в том отношении, разве ты согрешил? Нет. Но Бог, видя наперед и предусматривая нашу последующую жизнь, и как сказано, что Давид когда-то молился, говорил, скажи мне кончину дней, и он же вместе с тем и говорил, зародыш мой видели очи твои, говорит о том, что все наше земное житие здесь на земле Бог предузнал от вечности. Где мы родимся, в какой стране, в какой нации, где, как и что. В этом заключается вечность Бога, Его чудный промысел для всего рода человеческого. Даниил на себе испытал руку Божию, когда его народ был отведен в плен, и он от отрочества своего до смерти своей находился в Вавилоне. Пророк Даниила называет пророком языческих времен, и история говорит, что именно со дня царя Навуходоносора или от времени его царствования начинаются языческие времена. И заканчиваются, когда в Церковь Христову войдет полное число язычников, о чем пишет апостол Павел в послании к римлянам в 11 главе 25 стихом. И мы с вами живем в период конца времени язычников. Об этом мы говорили как-то и возвращаемся вновь. И вот мы сегодня размышляем о 9 главе, но сознательно я пропустил 8 главу, потому что она включает в себя некоторые моменты истории прошлого. Истории, которая отражена в этом пророчестве книги Даниила о царе Дарии, о Кире, об Александре Македонском. И я в двух словах хотел бы характеризовать 8 главу. Мы здесь встречаемся с определенными животными, вот в 7 главе, 8 главе, и одни из них называются медведем, другой барс, и у него крылья, и очи человеческие. То есть это вот Библия отражает иногда некоторые моменты иносказательно, некоторые аллегорически, а некоторые просто отражают в каких-то образах животного или растительного мира. И мы знаем что с вами, что наш Господь Иисус Христос некоторые притчи приводил, да в основном приводил притчи из жизни народа. И бывает так и в нашей жизни сегодня. Некоторые наши пословицы, как бы, знаете, вот скажешь ее, выразишь ее, она как бы как гвоздь в твое сердце. Иногда мы говорим, увещеваем, и вдруг какое-то выражение чисто вот из народного такого послесловия или каких-то замечаний вдруг касается нашего сердца. И так было и тогда. Потому что Бог использовал образы и прообразы, как мы скажем, в виде животных или в виде растительного мира. И вот 8 глава отражает исторический период Медоперсидского и Македонского царства. Это было в истории. И мы с вами говорили как-то о том, что мы даже в нашей школе сегодня общеобразовательной в истории проходим этот период вот тех царей. Где-то, может быть, несовпадение есть конкретного имени, потому что в археологии нет, может быть, ошибок, но есть некоторые расхождения в каких-то, может быть, или глаголах, или в каких-то правописаниях. Иногда мы слышим другое имя, но подлинно, что это было в истории рода человеческого. И Израиль попадал в этот период, когда находился в Вавилонском плену. И царь Македонский, Александр Македонский, нам о многом говорит. О нем даже есть стихотворение, есть песнопение. Он оставил определенный след в истории рода человеческого, особенно в истории израильского народа и стран Малой Азии. Он захватил в свой период времени и весь Ближний Восток, Малую Азию, Турцию, Сирию, Израиль, Египет, Ирак, Иран. То есть он был властителем вот таких огромных территорий. История говорит о том, что Александр Македонский умер, когда ему было всего лишь навсего 33 года. И история говорит, что после его смерти его четыре военачальника разделили завоеванные земли. И вот 8 глава как раз и повествует в образе этого малого рогов, этих, вернее, овна и рогов на нем, и этого малого рога, как раз символизирует вот этот период времени. Нужно сказать следующее, что эти события происходили в период с 331 по 322 год до Рождества Христова. Это историческая справка. И вот 8 стих 8 главы. «Тогда козел чрезвычайно возвеличился, но когда он усилился, то сломился большой рог, и на место его вышли четыре, обращенные на четыре ветра небесных». Вот так характеризует Писание смерть Александра Македонского и в отражении будущих его полководцев, которые разделили то захваченное Александром Македонским. 9 по 12 стих этой главы говорится о небольшом роге. И вот этого, рассуждая об этом, смотря библейские справочники, беря историю нашей общеобразовательной школы, мы обнаруживаем, что был на тот период времени император Антиох Епифан, который в 175 году до Рождества Христова осквернил уже восстановленный храм, второй храм, и сильно преследовал евреев. Есть в Библии такие неканонические книги, как книга Маковейская, книга Щедраха, еще есть некоторые книги, говорящие, знаете, не имеющие в себе, как бы правильно выразиться, богодухновенности, но отражающие историю народа израильского. И вот именно в первой, второй и третьей книге Маковейских можно найти этот период, говорящий об Антиохе и Епифане. И вот Иуда Маковей, именем которого и названы эти три книги неканонические, они как раз и отражают вот эту ту войну, которую он вел с Антиохом и Епифаном, когда они именно побеждали эти войска Антиоха и Епифана, и когда они осветили храм в Иерусалиме. И вот с этого дня, когда был освящен храм, и начался в народе израильском праздник Ханука, то есть говорящий об особом событии того периода, когда вот эти свечи, которые должны были гореть день и ночь в храме, они вдруг стали тухнуть, потому что не было кому заполнять маслом их. И вот одна свеча, как говорят истории, или как говорит предание, что она горела до тех пор, пока вот это не было освобождение. Я, может быть, вкратце, деталей даже и не вникал в этом. Суть, наверное, в том, что на самом деле пророчество об этом небольшом роге подразумевает и будущее накануне тысячелетнего царства в лице Антихриста, который тоже сядет в храме Божием, как Бог, говорит апостол Павел в послании Фессалоникийцам. И вот перед нами 9 глава. Она характеризует Даниила как человека, изучающего Библию, и как человека, молящегося прежде всего. Из этих трех стихов мы видим его размышления над Словом Божиим. И в этом размышлении он обратил особое внимание на пророчество Иеремии об окончании 70-летнего пленения, книга пророка Иеремии, 25 глава, 12 стих и 29 главы говорят об этом. А здесь мы читаем следующее. «В первый год царствования его я, Даниил, сообразил по книгам число лет, о котором было слово Господне к Иеремии пророку, что 70 лет исполнится над опустошением Иерусалима. И обратила лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в речище и пепле, и молился я Господу Богу моему», говорит Священное Писание. Это наводит нас на мысль о том, что Библию не только нужно читать. И я знаю, что некоторые из нас прочитывают Библию несколько даже раз в год. Это место Писания наводит нас на мысль, что, читая Библию, мы с вами должны размышлять. Может быть, даже уместно бы еще раз сказать о том, когда мы садимся читать Слово Господне, Библию, нужно просить у Бога благословения. И нужно говорить, и я часто говорю сам: «Господи, открой мой ум и сердце к разумению Писания, что Ты хочешь сказать для меня сегодня». И мы видим, что Даниил на самом деле был человеком, размышляющим о Слове Божьем. Размышляющим, но не только читающим. И дело в том, наверное, не сколько мы раз с вами прочитываем Священное Писание в год, а дело в том, насколько оно оказывает свое влияние. Новый Завет говорит, такой интересный пример приводит нам. Однажды, когда у иудеев возник вопрос о власти Иисуса, почему Он вдруг называет Себя Сыном Божиим и делает Себя равным Богу, Христос сказал им следующее. Евангелие от Иоанна, 5 глава, с 36 стиха мы читаем. «Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне, а вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели, и не имеете слова Его, пребывающего у вас, потому что вы не веруете тому, кого Он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Не имеете слова, пребывающего у вас». То есть этим самым Христос хотел подчеркнуть и сказать: вы люди-то верующие, но слово, которое вы читаете, вы, наверное, не вдумываетесь, не размышляете об этом. И в этом есть определенная трагедия народа израильского, и Христос однажды перед своими страданиями, видя Иерусалим, как мы читаем Евангелие от Луки, заплакал и сказал: «О, если бы ты знал время посещения твоего». Братья и сестры, наш брат Даниил узнал время посещения своего пребывания в Вавилонском плену. Он, размышляя о Слове Божьем, определил, что оканчивается время пленения народа израильского в этот период времени. Мы видим далее, что о том, что исследование Писания привело Даниила к мысли о молитве. И не просто о молитве, а привело к мысли о молитве и с постом. И мы читаем: «И обратил я лицо мое Господу Богу с молитвою и молением в посте и в речище и пепле. И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Божий, вещи великий и дивный, хранящий завет и милость любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои». И далее идет именно перечень или слова, которые он говорил Господу. Молитва бывает разная. Мы можем помолиться просто. Или на самом деле, здесь мы видим Даниила, который обратил особое внимание, и он понимал, он осознал, что причина нахождения в Вавилонском плену есть грех. Есть грех и отступление народа Божия. И он пребывает в посте, в речище и пепле. Это не просто даже молитва поста. Это молитва сокрушения. Он изменил свой внешний вид. И он, самое главное, изменил свое внутреннее состояние в этой молитве. Молитва Даниила, можно назвать, что это молитва исповедания. И когда я размышлял об этой молитве и о словах, сказанных Даниилом, я подумал, если бы на самом деле мы, придя сегодня домой, вот вдумались в смысл этой молитвы. Она очень многие вещи говорит о нас самих с вами. Она говорит о нашем состоянии, Она открывает вот это, может быть, отчасти наше отступление в чем-то даже малом. И иногда некоторые подразделяют грех и малый и большой, но в глазах Божьих грех, он и есть грех. Он не подразделяется на его объемы или количество. Он просто называется отступление, называется грехом. Очень важно отметить, что эта молитва неразрывно связывала Даниила с народом Израиля, с народом Божиим. Он говорит о любви, это говорит о любви пророка к своему народу. И он не снимает удивительно в этой молитве своей собственной вины. Мы по четвергам имеем молитву в течение часа. И я обратил внимание, что вот мы часто говорим, братья и сестры, молимся сегодня вот в целом за дело Божие, за Израиль в частности, за наше братство. И нет-нет, у кого-то промелькает мысль, говорим вроде конкретно и ясно, а молитва звучит о себе. Молитва Даниила учит нас сегодня, что у нас есть наши тайные молитвы пред Господом. Молитвы, когда мы закрываем за собой дверь, и Писание говорит, Бог видит тайное, воздаст нам явно. Но есть молитвы, которые на самом деле публичного характера имеют не только присутствие всех, но они еще имеют, отражают, вернее, суть наших взаимоотношений с Богом по жизни нашего народа, о жизни нашего народа. И вот здесь Даниил не снимает своей вины в том, что народ иудеи находится в плену. Как-то раз я читал о том, что историческая церковь православная исповедовалась в том, что произошла революция в 17 году. И если брать хронологию этих событий, то на самом деле нельзя не согласиться с этим. Когда именно историческая церковь так преследовала евангельские церкви, что не подается никакому здравому смыслу, что творилось людьми, исповедующими Бога. И вот здесь Даниил сопричисляет себя с народом своим, и он говорит, что в этом отношении он как так сказал, что исповедую тебя, Господи, и молюсь как бы за себя и за народ мой. Прочитайте дома внимательно эту молитву человека Божия. И когда мы размышляем об этом, то хочется сказать следующее, что если бы мы с вами, каждый в отдельности, и наша поместная церковь вот так молились, как молился Даниил, наши бы отношения были бы намного крепче духовней. И мы даже были бы, так как сказал Петр Борисович, выражая эту мысль, сильнее духовно. Тогда на самом деле мы бы всем сердцем плакали с плачущими и радовались с радующими, не разделяя на лица. Мы видим в этом состоянии Даниила, и его можно назвать мужем молитвы. Почему? Потому что здесь уже сегодня тоже упоминалось 6 глава, 10 стих, когда Даниил, услышав эту новость и приказ Дария, он по обыкновению своему пошел в горницу свою, открыл окна в сторону Иерусалима, и, как говорит Писание, трижды он преклонял колено пред Богом, словословя и молясь Богу своему. И вот в этой 9 главе мы видим следующее, что здесь не только вот это постоянство трехразового обращения к Богу. Здесь можно сказать, что, наверное, он был постоянно пребывающим мужем Божиим в молитве. История церкви говорит интересную такой пример в истории церкви. В 1905 году в Англии, в Южном Уэльсе, было пробуждение. Говорят, что сотни тысяч принимали Христа через Эвана Робертса. Был такой муж Божий. И говорят о нем, что он говорил мало. Но все, кто слышал эту проповедь, стояли пред Богом на коленях. О нем говорили, то, что он делает, скорее не молитва, а молитвенная жизнь. О себе он говорил так, что всякая мысль, появляющаяся у меня в уме, влечет меня немедленно к молитве. И когда я читал об этом, я подумал, если мы с вами вечером говорим, что мы несколько раз за день совершили молитву, то тогда в нашей духовной жизни что-то не так. Молитва должна быть подобна дыханию. И можем мы с вами сегодня сказать, сколько раз мы вздохнули и выдохнули? Думали ли мы об этом, братья и сестры? Думал ли я сегодня, стоящий перед вами? И на самом деле мы иногда говорим, ну я сегодня долго молился, я много молился. Но это оказывается не в том плане, что недостаточно для Бога. Нет, нет. Это недостаточно для нашего внутреннего человека, потому что молитва, как можно выразиться, должна быть подобна дыханию. И можем ли мы сказать, сколько раз в день мы вздохнули и выдохнули? Постоянно. Постоянство. И еще одна мысль. Молитва Даниила призывает нас быть предельно честными в том, что касается нашей вины и наших грехов. Такое исповедание может быть индивидуальным или в рамках целой общины, или проводится ходатайствующим пред лицом Господа от имени всего народа. И мы знаем, что когда в Америке случилась эта трагедия, президент Буш пригласил всех известных руководителей христианской конфессии, всех, и обратил внимание и сказал: «Молитесь Богу, чтобы Бог помиловал Америку». Это обращение было пред лицом Господа от имени всего народа. Через такие исповедания люди Божии обретают милость. В наших взаимоотношениях мы должны быть достаточно мужественны также, чтобы исповедовать наши грехи друг другу и таким путем получать прощение. И апостол Иаков пишет в своем послании в 5 главе следующие слова. Послание Иакова 5:16. Он говорит: «Признавайтесь друг при другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведного». Чуть выше контекст говорит о молитве за здоровье человека верующего, но здесь есть и духовный смысл о нашем духовном здоровье. Когда мы вправе сегодня, если видим какие-то трудности в духовной жизни, найти того, кому можем открыть свое собственное сердце, исповедовавшись пред Ним. Вот почему храниться должна и тайна исповеди. Когда мы обращаем внимание на эту молитву пророка Даниила, мы должны сказать, что он не только нас учит сегодня, как должно молиться. Он открывает нам момент такой интересный, и взгляд на молитву, как на борьбу. Это не просто, нет, нет. Это не просто стоять на коленях, это не просто вопиять к Богу, может быть, даже в постоянстве своих некоторых высказанных слов. И мы скажем сегодня: «Господи, научи нас так молиться». Новый Завет говорит о том, когда сатана спал с неба, перед этим повеление было Христа ученикам идти в окружающее селение, проповедовать, исцелять больных, освобождать бесноватых. И вот они пришли к Христу, вернулись, 10 глава Луки, и говорят: «Господи, и бесы нам повинуются». И Христос сказал: «Не радуйтесь об этом, но радуйтесь, что имена ваши написаны на небесах». И он сказал чуть уже дальше следующее, что он говорит Петру, что «я видел сатану, спасшего с неба, который сильной ярости своей». И он сказал: «Я молился, чтобы не оскудела вера твоя». Братья и сестры, на самом деле, если бы не молитвы Христа, то что было бы с учениками? Если бы не молитвы сегодня наши друг за друга, если бы не молитвы церкви в целом за народ, за дело Божие, то что бы было? И Писание, как бы так сказать, красной нитью подчеркивает важность и значение молитвы друг за друга, молитвы за народ, потому что мы имеем ту или другую, так правильно выразиться, прямую ответственность за духовное состояние окружающих нас людей, нашей семьи и нашего общества. И Даниил молился на народ свой. И мы, поверьте, наши молитвы играют огромную роль в небесах. Мы читаем в книге Откровения, мы как-то говорили об этом более конкретно, о том, что молитвы наши придут в свое время пред Богом и совершать определенный суд над народом, над Антихристом, над всем тем процессом, который будет происходить уже в ближайшее время. И мы должны понимать, что молитвы, которые мы молимся сегодня, отражают наше внутреннее состояние, потому что в этих молитвах иногда звучит борьба с силами тьмы, в этих молитвах звучит просьба о покаянии народа и многое-многое другое. И удивительно еще одна вещь, которую хотелось бы отметить сегодня, подходя к заключению. В 10 главе мы читаем следующее из этой книги Даниила. 10 глава, 12 и 14 стих. «Но он сказал мне: не бойся, Даниил, с первого дня, как ты расположил сердце твое, чтобы достигнуть разумения и смирить себя пред Богом твоим, слова твои услышаны, и я пришел бы по словам твоим. Но князь царства персидского стоял против меня 21 день, но вот Михаил, один из первых князей, пришел помочь мне, и я остался там при царях персидских. А теперь я пришел возвестить тебе, что будет с народом твоим в последние времена, так как видение относится к отдаленным дням». Мы из этих прочитанных стихов делаем некоторый вывод, что молитва на самом деле – это борьба. Она требует нашего участия и физического, и душевного, и духовного. Она требует от нас постоянства. Мы иногда заканчиваем нашу молитву, не дождавшись ответа. Но в этом примере Даниила мы видим, что его не только ясное понимание, но убеждение и уверенность в том, что Бог ответит, сопутствовало тому, что в духовном мире происходила духовная борьба. Мы знаем эту библейскую историю, когда некогда пророк Елисей показывает своему ученику, когда он увидел огромное полчище сириян, он ему показывает и говорит: вот какое полчище мы имеем в духовном мире. И он показал сон ангелов. Наш Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду, когда молился и просил милости у Бога при предстоящими страданиями, мы читаем: ангел явился ему и укреплял его. Братья и сестры, когда мы молимся, небо слышит. Когда мы молимся, небо готово ответить нам. Но готовы ли мы дождаться этого ответа? Некоторые из нас говорят: я очень устал и больше не могу. Но пусть эти сегодня вот этот образ нашего брата Даниила, молитва Иисуса Христа, Гефсимании, молитва многих святых до нас с вами, в нашем сердце пробудит эту ревность молитвенной жизни, в ревности, в этом постоянстве, потому что мы не знаем, сколько мы сегодня с вами за день вздохнем и выдохнем. Так сегодня подразумевается наша молитвенная жизнь. И сколько бы мы об этом ни говорили, зависит от того, будем ли мы это с вами делать. «И молился я Господу Богу моему, и исповедовался, и сказал: молю Тебя, Господи Боже, великий и дивный, хранящий завет и милость, любящим Тебя и соблюдающим повеления Твои. Преклони, Боже мой, ухо Твое и услышь, открой очи Твои и возри на опустошение наше и на город, на котором наречено имя Твое, ибо мы повергаем моления наши пред Тобою, уповая не на праведность нашу, но на Твое великое милосердие. Господи, услыши! Господи, прости! Господи, внемли и соверши, не умедли ради Тебя самого, Боже мой, ибо Твое имя наречено на городе Твоем и на народе Твоем». Да даст Господь вот такое нам дерзновение, и Он дает. Да будем мы с вами постоянны вот в этом прошении, в этом молении, в этом убеждении, таком можно выразиться, Бога, чтобы Он благословил то, что мы имеем сегодня в лице наших мужей и жен, то, что мы имеем сегодня в лице наших детей и нашего родства, то, что мы имеем сегодня в лице наших соседей, живущих рядом с нами, то, что мы имеем сегодня в лице народа, среди которого мы живем. Пусть Бог благословит нас в этом. Аминь.